Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В 1969 году диссидент Андрей Амальрик написал работу «Про существует ли Советский Союз до 1984 года». Как показывает практика, он ошибся всего лишь на 7 лет. А сегодня мы спрашиваем, просуществует ли Россия до 2024 года. Затянувшаяся война, мобилизация, фактически военное положение, создание территориальных ополчений в различных регионах, перевод регионов на режим военного времени – все это ставит под угрозу территориальное единство России. Переживет ли Россия эту войну и возможен ли ее распад? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете корреспондента Антона Сергеенко.
За 8 месяцев войны в России усугубился экономический и социальный кризис. В конце сентября, после фиктивных референдумов, Путин объявил об аннексии еще 4 регионов Украины. После введения военного положения, особых режимов и наделения губернаторов новыми полномочиями, вкупе с санкциями, замороженными активами и повальной мобилизацией, российская власть может сыграть против себя и единства страны в целом. С войны рано или поздно вернутся люди с боевым опытом, а вместе с ними хлынет поток оружия. На этой базе вполне могут быть созданы какие-то боевые подразделения, а с регионов с потенциально сепаратистскими настроениями может начаться распад России.
О распаде России говорит и петербургский историк и журналист Максим Кузахметов.
Все упростил Путин, и все упрощает неизбежное военное поражение России. Просто нельзя будет оставлять все это опять в замкнутом пространстве. Все прогрессивное человечество, как это говорили при советской власти, заинтересовано в том, чтобы эта империя прекратила свое существование. Иначе, ну вот поражение неизбежно, потом, например, по образцу 18 года после поражения Германии формируется Веймарская республика, потом проходят свободные выборы, и в ходе этих выборов к власти все равно приходят реваншисты. Те люди, которые сейчас сидят в окопах Донбасса, потом они придут и объяснят, как Гитлер в свое время, да, фронтовик. Гитлер объяснил, что все было несправедливо, нас обидели, вернем себе честь и славу, ну и все это через 20 лет снова выплеснется.
Центр воспринимает большинство регионов как ресурс для освоения и подчинения. Губернаторы давно уже не хозяева своих областей. Все указания проходят через Москву. Например, план по мобилизации российская власть пыталась выполнить за счет национальных республик, где тут же вспыхнули открытые бунты и несогласие с центром. Местные власти в растерянности, а аргументы чиновников про долг родине и так называемую защиту территорий в этот раз не сработали. Война уже давно вышла за свои границы и пришла в саму Россию, спровоцировав разрушительные процессы, которые могут повлечь за собой и военный переворот, и распад страны на разные государства. Панические настроения населения, подогретые плохими новостями с фронта, вполне могут спровоцировать такой сценарий. Какие еще факторы могут вызвать распад России? Насколько они реальны и остановят ли они войну?
С нами сегодня в студии политолог Дмитрий Орешкин.
Добрый день.
И по скайпу к нам присоединяется Николай Петров, старший исследователь программы «Россия и Евразия» в Chatham House, Лондон. Николай, добрый день.
Добрый день.
Дмитрий, первый вопрос вам. Мобилизация в регионах, она дает больше или меньше ответственности губернаторам? Она как-то влияет на региональное единство России?
Ну, мне кажется, даже очень влияет. И проблема в том, что в мирное это время риторика централизации воспринимается как усиление государства. А когда начинаются серьезные испытания, война – серьезное испытание, оказывается, что у центра ресурсов-то не так уж и много, и он сразу пытается переложить ответственность на регионы. Ну, естественно, откуда ему черпать налог крови, откуда ему черпать рекрутов? А на губернаторов накладывают дополнительные трудности, и одновременно они явно теряют в полномочиях, хотя бы в том смысле, что денег у них меньше. То есть для них положение, ну, скажем так, хуже губернаторского, как говорили в революционные времена. А сверху от них что-то требуют, а ресурсов для выполнения этой задачи у них нет. Особенно это дело касается национальных республик. Ну вот, вы знаете, наверное, что BBC публикует довольно полную статистику о документально зафиксированных количествах потерь по регионам. публикуются цифры, ну, естественно, любой географ сразу это сопоставляет с численностью населения или с численностью мужского населения в соответственных регионах, и получаются катастрофические результаты. Например, там в Тыве на одного погибшего 3,3 тысячи взрослых граждан, да. я считал, на все население, а в Москве на одного погибшего 480, по-моему, у меня получилось, тысяч. То есть разница больше, чем в 100 раз. Если ты живешь в Тыве или ты живешь в Бурятии,
у тебя в 100 раз больше шанс погибнуть в Украине.
В 100 раз больше шансов, больше, чем в 100 раз шансов погибнуть на войне. И, конечно, любой национальный интеллигент, который думает о судьбах своего народа, не может мимо этого пройти.
Ну, да, речь идет фактически, мы видели сюжеты, геноцид бурятского народа, геноцид народа ТВ, и самая, наверное, чудовищная цифра,
ну, было бы то, странно,
если с крымскими татарами, да, в Крыму происходит, там вообще поголовная мобилизация. Я к Николаю хочу обратиться сейчас. Почему, Коля, вот как ты считаешь, почему такой массированный призыв идет в Забайкалье, в Сибири? Это что, что считается, что там люди более государствоориентированные, что они меньшее сопротивление могут оказать при призыве и мобилизации?
Я думаю, здесь накладываются сразу несколько факторов. Да? Во-первых, в обычный призыв представленность разных регионов, она, конечно, диспропорциональна численности населения, хотя бы потому, что в крупнейших городах больше студентов, выше уровень жизни и возможность получать не только отсрочки, но и давать взятки на разных уровнях и избегать таким образом призыва. Да? Поэтому из далеких, а тем более депрессивных регионов всегда в армию приходит народу больше, чем из столиц. А с другой стороны, естественное желание Кремля не перегнуть палку и избежать каких-то чрезмерных напряжений в обществе, связанных с тем, что реакция в Москве, например, и на призыв, и на смерть тех, кого призывают, мобилизуют, она существенно отличается, чем реакция в других местах. Да, и мы получаем тот эффект отчасти, который мы имели и на выборах тоже. Да? То есть там, где есть жесткое наблюдение, там, где люди могут обращаться и обращаются в суды, и могут выигрывать в судах, там власть старается вести себя осторожнее, а компенсировать приходится за счет медвежьих углов, за счет тех регионов, где население, с одной стороны, безответно, а с другой стороны, где те деньги, которые предлагаются и предлагались добровольцам, и предлагаются сейчас во время мобилизации, они колоссально велики по местным.
Ну вот, кстати, к вопросу о медвежьих углах, Дмитрий, вот как вы считаете, меня впечатлило, что никого не призвали из Республики Алтай?
Не призвали.
Да, ну, там, по-моему, меньше цифры, там гораздо меньше цифры по Алтаю. Вот как это? Мне, потому что у меня свое какое-то, так сказать, любительское объяснение, такое ощущение, что там народ просто с ружьями живет. Вот я в свое время, мы туда ездили, так сказать, у нас был небольшой опыт с социологом Симоном Кордонским, вот, и он сам оттуда, из тех мест, и он рассказывал, ну, понимаешь, здесь в каждом доме, так сказать, 3-4 ствола есть, и когда что-то федеральные или, так сказать, региональные власти схватят, люди просто выходят с оружием и перекрывают дороги. Вот есть такое, что вот это такой анкап, да, такой, так сказать, не сопротивление государству, внегосударственное существование?
Ну, я скажу, что, во-первых, в Алтае довольно все-таки существенный призыв, больше, чем в Москве. Там шансов погибнуть
все равно больше.
Больше, чем в Москве. Это пункт первый. Пункт второй. Власть берет там, где, Николай об этом сказал, где не ощущают социального сопротивления. Я не думаю, что в Алтае так уж организовано социальное сопротивление, и так уж страшно, что там по 4 ствола в доме. Я думаю, что важнее дисперсное население. То есть можно взять и уйти из одного дома в другой.
Грубо говоря, далеко ехать, вручать повестку.
Далеко ехать, вручать повестку. И потом, конечно, есть то, что называется национальная солидарность. Люди друг друга прячут, люди скрываются. Такое вот низовое сопротивление, которое никем, в общем-то, не организуется, но они понимают, что это не их война. Поэтому они избегают этого самого протеста. И власть региональная, она не очень сильно спешит удовлетворить запросы Москвы. Но всегда есть так называемые объективные причины. Когда на губернатора наезжают, он говорит, ну, слушайте, а я, где я их могу найти? Они в горных, на горных пастбищах.
На заимках охотничьих.
Да, на охотничьих заимках, да. Поэтому разница есть, действительно. Но главный тезис заключается в том, что чем сильнее административная вертикаль, и это, кстати, коррелирует с результатами выборов. Николай об этом тоже сказал. Где у нас максимальная поддержка Владимира Путина и Единой России? Республика Тыва. Где у нас максимальные шансы погибнуть на войне? В республике Тыва. Дагестан то же самое. Бурятия, она не самый большой лидер по электоральной управляемости, но тоже на одном из последних мест, там в первом-втором десятке с конца. Так что...
Говорит ли это о том, что там более зависимое население?
Ну, это более, жесткая формулировка.
Более управляемое.
Более управляемое. Потому что, конечно, когда идут выборы в Чечне, попробуйте записаться там, наблюдать или зафиксировать там кричащие да. фальсификации. Понятно, что все эти результаты нарисованы. Никто не говорит, что чеченцы там количество 98% да. поддерживают власть. Но им рисуют эти цифры, и выступать против этого некому. В отличие от Москвы, о чем было сказано. Так что, конечно, это, я бы сказал, более зависимые, более управляемые регионы. А власть, она же эмпирична. Она чувствует, где она меньше сопротивления встречает. И оттуда выгребает.
Вот это да, такое ощущение продавливания с этой мобилизацией. Кто продавился, где, так сказать, чуть мягче, власть черпает до дна. Да? Вот существуют какие-то даже вообще фантастические там целые деревни. В Новосибирской области там да. целые 59 мужиков жили, 59 человек призвали, как Вторая мировая война.
Это касается не только республик, российская глубинка, она тоже, там какая-нибудь Костромская область, некоторые другие, они тоже отличаются.
Она в распоряжении государства, то есть это некая разновидность крепостного права, можно сказать.
Ну, так это
крепостное власть... право 21 века.
Ну, можно и так сказать, это будет справедливо, потому что вертикальная власть, она рассматривает население как личный состав. Это вот ресурс для решения государевых проблем. А в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, в крупных городах, там произошло то, что можно назвать JL-переходом в честь Джона Локка, который первым написал, что человек – это собственность себя. И вот на москвичей, где сядешь, там и слезешь. Смотрим, опять же, господин Шойгу рассказывает про мобилизацию. Он с гордостью говорит, что 13 тысяч человек записались добровольцами. Но он забывает сказать, что около 700 тысяч человек дали тягу из пределов любезного Отечества. Кто дал тягу? В основном москвичи. Горожане, во всяком случае.
Горожане, креативный класс.
Образованные, да. знающие иностранные языки, имеющие иностранный паспорт и рассчитывающие на то, что свои профессии, они там пригодятся.
Но интересно этот вопрос. Те, кто 700 тысяч, они сейчас уехали, значит, если будет следующая частичная мобилизация уже после осеннего призыва, уже, наверное, будет меньше сопротивления. Кто хотел уехать, тот уехал, и остальные, значит, покорно пойдут.
Ну, во-первых, не все, кто хотел уехать, уехали. А во-вторых, я думаю, что не зря некоторые региональные начальники, тот же Собянин, понимая, что как раз удар иммиграционный наносится как раз по самым продвинутым центрам, в частности, по Москве. И вот издание «Верстка» сообщило, что около 30% мужского состава нижнего управленческого звена в мэрии исчезли. И как Собянин может командовать такой сложной структурой, как Москва, если у него треть сотрудников куда-то разбежалась? Поэтому он, согласовав с Путиным, наверняка объявляет о том, что у нас на территории мобилизация закончилась. Естественно, ему никто не верит из тех, кто уехал, и они сидят и смотрят, что дальше.
Ну, вот это интересно, да, Николай, я хочу вернуться. Вот эти вот разные цифры мобилизации, естественно, разные цифры смертности по Дагестану, по Тыве, по Бурятии, по Москве, они объективно раскалывают, растаскивают Россию, особенно когда сейчас, видимо, пойдут похоронки, пойдут возвращаться люди. Это расшатывает региональное единство России?
Я думаю, что не особенно. И те люди, которые остро реагируют на мобилизацию и тем более на похоронки в регионах, они действительно, наверное, не испытывают никаких положительных чувств в отношении Москвы и тех, кому удалось уехать из страны, еще и потому, что у них такой возможности нет. Но кроме вот отношения к центру, к Кремлю и отчасти к Москве, как к такой полувраждебной злобной силе, в общем, ничего особенно нет. И вот то, что у Дмитрия уже прозвучало, у нас ведь очень сильно разрушены все горизонтальные связи, взаимодействия между гражданами. И действительно, в Москве они гораздо более слабы в силу понятных причин и в силу политических репрессий, чем в национальных республиках, где эти связи немного архаичны. Они такие родоплеменные, они этнические, и они каким-то образом работают. Но я бы не считал, что реакция на мобилизацию и реакция тем более на смерти, на войне, она каким-то образом так уж сильно раскалывает Россию по регионам.
Хорошо.
Нет интеграции, нет раскола.
Да, Николай, а тогда следующий вопрос. А что вот эти много говорят, я не знаю, насколько серьезно к этому относиться, к территориальным вот этим ополчениям, добровольческие объединения, которые формируют губернаторы? Мне часто доводится слышать, что вот сейчас появятся как бы региональные армии. Насколько всерьез можно к этому относиться?
Я думаю, что относиться к этому как к появлению каких-то формирований, которые будут подчиняться региональным элитам и потенциально могут быть использованы ими, в том числе и против центра, было бы очень наивно. Речь идет о том, об оброке, да? Речь идет о том, что бремя обеспечения не просто мобилизации, но и обеспечения, причем не только на этапе мобилизации, но и дальше на этапе службы соответствующих людей и подразделений, оно перекладывается во многом на регионы, а региональными властями на местный бизнес. Это так, но это не значит, что регионы командуют своими условно формированиями.
А вообще по мере углубления войны, военного положения, введения военного положения фактически, да, прифронтовых, особой роли регионов мобилизации, растут губернаторские амбиции? Губернаторы чувствуют себя более самостоятельными игроками по отношению к Кремлю?
Я думаю, надо, во-первых, понимать, что нынешние губернаторы – это такие же подчиненные, как и почти как и в армии, да, то есть в том-то и дело, что мы говорим губернаторы, и кто-то представляет себе ситуацию 20-летней давности, когда губернаторы были относительно сильны, самостоятельны и опирались на региональную элиту. Сегодня это не так. Сегодня подавляющее большинство губернаторов – это назначенцы Москвы, люди, которые спят и видят, как бы им продемонстрировать свою эффективность и побыстрее бы перейти на другое, более теплое, более центральное место. В этом смысле губернаторы и во многом их команды абсолютно подчинены Москве, и говорить о том, что они сегодня получают больше полномочий, они получают больше ответственности, на них перекладывается в том числе и вина отчасти за все те недоработки и проблемы с бардаком во время мобилизации, которые мы видим, но денег у них не прибавляется, а если им дают деньги, как это недавно заявил Путин, обращаясь к Собянину, то это не те деньги, которыми губернаторы и регионы вольны распоряжаться по своему усмотрению. Это деньги, переданные на совершенно конкретные нужды, очень жестко контролируемые. Да? То есть здесь говорить о том, что наблюдаются какие-то элементы большей самостоятельности регионов, большей самостоятельности региональных элит, по-моему, совершенно нельзя.
Понятно.
Если это и произойдет, мне кажется, то не в качестве прямого следствия того, что происходит в Украине, а скорее в качестве того, что, теряя финансовую базу, центр отчасти будет терять и те рычаги, которые позволяли обеспечивать лояльность региональных элит.
Вот об этом мы поговорим во второй части программы после небольшого перерыва. Программа «Археология». Рассуждаем сегодня о том, как война влияет на российские регионы. Ведет ли она к большей децентрализации России, к большей самостоятельности губернаторов, появлению региональных ополчений? Как она влияет на Кавказ? Какую роль, в частности, в ходе этой войны начинает играть Рамзан Кадыров? Рассуждает обо всем этом политолог Вадим Штепа в разговоре с Антоном Сергеенко.
В самой России, понимаете, сейчас вот такие регионалистские движения, их невозможно структурировать, скажем так, да, вот как мы наблюдали, например, в 90-е годы, когда была возможность существования, например, различных региональных партий политических, да, которые избирались в свои местные республиканские парламенты. Сейчас такой возможности у граждан России абсолютно нет, и любые протесты, они сразу подавляются там уголовным преследованием и так далее. Но, тем не менее, вот некоторые аналитики говорят, что на Кавказе, вот в Дагестане и в Ингушетии там идут уже такие протесты, что там могут привести просто к тому, что им власти придется вводить военное положение в этих регионах. То есть не только в аннексированных регионах Украины, но и, скажем так, пока еще в своих собственных российских регионах, потому что протесты в Дагестане, например, действительно носили очень массовый характер, там, со столкновениями с полицией, там, с перекрытием дорог и так далее. Основной удар этой мобилизации, конечно, пришелся на национальные республики. Многие даже говорят о том, что это действительно идет такая сознательная политика центра по такой утилизации, скажем так, наиболее активных людей там, из этих республик, да, чтобы не допустить того, чтобы они потом участвовали в политике своих собственных регионов.
Это был Вадим Штепа в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям. Это Дмитрий Орешкин в студии, Николай Петров на связи с нами по скайпу. Дмитрий, вот, собственно, новая роль Кадырова. Хотелось об этом поговорить в связи с войной. Он что, действительно вырастает в федерального лидера России? Можно говорить о его особом статусе в связи с предстоящим транзитом власти в 2024 году?
Ну, я бы на секунду вернулся к предыдущей теме. Вот как раз, ну, в географии никогда не бывает функциональных связей, чтобы вот все вдруг и поменялось. Действительно, Николай Владимирович прав, когда он говорит, что никаких региональных ополчений и войск, соответственно, нет. Но с некоторыми исключениями. Вот у Кадырова они есть. И Кадыров там военачальник. И у него есть потенциал и военный, и политический, и он склонен его расширять. Ну, с точки зрения объективных данных, среди губернаторского корпуса Кадыров самый известный в России человек. Его жесткая милитарная риторика встречает поддержку у турбопатриотов, их у нас примерно там, 25% населения, и у части...
25 все-таки вы считаете вот турбопатриотов, которые за войну, за уничтожение Украины?
Примерно так. И, в общем-то, это довольно постоянная величина, начиная с 90-х годов, когда, помните, в 93-м году 23% проголосовали за
Жириновского.
За Жириновского, и тогда говорили, что Россия одурела.
Да, Клямкин знаменит. Корякин.
Нет, это примерно так вот оно и есть. Потому что потом Жириновский получал 12%, 15% получал «Лебедь». А в начале нулевых там Жириновский плюс Родина в исполнении Рогозина тоже те же самые 20-25. Поэтому я исхожу из такого вот чисто...
Понятно, грословно, четверть турбопатриотов, да.
Да. Ну и так, судя по активности в соцсетях, примерно так столько их и есть. И остальные примерно 50%, которые составляют поддержку Путина, ну, около 3/4, да, это вот то, что называется болото, или которые втягиваются за сильным лидером. Если Путин проиграет, они от него сразу отвернутся. А такие вот твердые, это вот такое относительно ядерное меньшинство. Ну, так вот, дело даже не в этом. В конце концов, народное население в Кремле воспринимают как живую силу. Ей можно манипулировать, ей можно в мозги вкладывать там какие-то по телевизору концепции. Они не очень сильно переживают насчет того, как удержать в руках население. А вот элиты, элитные группы, среди которых тоже есть, ну, так называемая партия войны, ну, можно их назвать элитными турбопатриотами, вот они формируют какую-то свинью, строят такую вот, которая что-то хочет поменять в стране в худшую сторону, для них в лучшую сторону, потому что они милитарно мыслят. И вот там есть и Пригожин, там есть и Кадыров, там...
Кто это условно там еще, там, Малафеев, ну, или он не такой крупный Малафеев, игрок, он как бы... идеологически обеспечить.
Да, и денежно тоже отчасти.
Да, и денежно.
Там, скажем, Володина можно упомянуть, Дмитрия Анатольевича Медведева, который перестроился и бежит впереди паровоза.
Да, Патрушев-Бортников?
Патрушев-Бортников. Я не знаю, какие у них отношения. Причем там довольно сложные. Золотов, наверное, в этой же компании с Кадыровым. Они давят на Путина. Они не собираются его смещать. Они хотят смещать, в смысле, с должности. Они хотят его подвинуть в свою сторону. И мы видим...
Переориентировать на большую. И, грубо говоря, Кадыров является их боевым отрядом.
Одним из. Ну, и у Кадырова свои амбиции, конечно. Вообще-то это свидетельство ослабления центра, как это ни парадоксально звучит. Потому что центр там в лице администрации президента хотел, как мне кажется, быть более рациональным. Значит, вот кто, как не господин Кириенко, был против проведения референдумов. Его отодвинули, значит, и провели эти позорные референдумы. В понедельник их объявили, в пятницу они проголосовали. Ну, что это там? И потом забыли сразу, что характерно. Вот эта группа товарищей, она там чистит элиты от там Собчак и всяких прочих гнилых наслоений типа европейских. И Путин вынужден им поддаваться. Но... Значит, те же самые товарищи, они, например, хотят сместить Шойгу. Они решают свои административные задачи, да, значит, и, соответственно, на Шойгу наезжают.
Ну, как сейчас они сместили генерала Лапина.
Лапина сместили, немножко пониже уровнем. Путин понимает, что он не может целиком впасть в зависимость.
Причем смещение его первым было объявлено по телеканалу «Грозный».
Ну, это да, это большая личная победа. Да, Кадыров хотел этого, и он добился этого. Но Путин не может впасть целиком в зависимость от этих товарищей, поэтому он поддерживает Шойгу, даже если тот ему не очень нравится. Понятно. Просто для соображения управления. Но, в принципе, я за этим вижу некоторый разброд в системе управления. Вот та самая вертикаль, которую нам строили, наконец, построили, под разговоры о том, что надо сплотиться, превратить страну в один военный лагерь, в критической ситуации она начинает шататься. В критической ситуации она оказывается...
Мы это видим. Вот вопрос об этих шатаниях. Николай, а насколько вообще становится волатилен Кавказ? Мы видим, так сказать, как Дагестан говорит, хватит, уже достаточно призвали, уже достаточно у нас погибло в Дагестане. Мы видим, естественно, уже давно, много лет, особую роль Кадырова в федеральной системе управления. Насколько более волатилен становится Кавказ?
Мне кажется, что при всей такой механистичности и жесткости политического дизайна в отношениях между центром и регионами в Кремле достаточно рационально сегодня подходят к тому, что ситуация в регионах разная, да, поэтому Собянину позволено то, что не позволено другим, поэтому не только... в Дагестане, но и Кадыров в Чечне в ответ на какие-то возникающие протесты вдруг заявляет, что Чечня перевыполнила план по мобилизации, и в этом смысле там ничего сейчас проводиться не должно. Да? То есть центр разрешает многим, но не многим, но тем региональным лидерам, которые сталкиваются с серьезными местными протестами, материнскими протестами, сдавать назад и критиковать федеральные структуры и Министерство обороны, и говорить о том, что есть на местах перегибы, и надо их исправлять. Другое дело, что Кавказ во многом как раз и получает ту финансовую подпитку, которая позволяет обеспечивать лояльность региональных элит и таким образом как бы цементировать страну, и которая сегодня продолжается и на ближайший год, а может и больше немножко, это все вполне в состоянии продолжать центр. А вот дальше, по мере того, как мошна федеральная будет скудеть, возникнет проблема в том числе и с той моделью обеспечения лояльности региональных элит, которая до сих пор работает.
Ну, то есть, все же вывод в том, что основным фактором возможного регионального раскола, распада является финансовый. Просто кремлевские трансферы, да, центральные трансферы, дотации регионам, но не какие-то собственные автономистские амбиции отдельных лидеров или регионов. Вот в этом...
Да, я думаю, что максимальный риск дезинтеграции или ослабления единство страны, он, конечно, исходит и исходил раньше из федерального центра, а не откуда-то на местах.
А не с мест.
И это риск и управленческих ошибок. Но мы, вот я попытался как раз это показать, видим, что сегодня Кремль достаточно гибок в этом отношении. Ну а дальше это риск коллапса той политико-экономической модели перераспределения нефтегазовых и вообще сырьевых ресурсов, которая работала все последние там 15-20 лет.
Дмитрий, ну вот если говорить о возможных тектонических таких линиях разлома, вот одно мы обсудили — Кавказ. Какие еще? Вот национальные республики волжские, Башкортостан, Татарстан. О каких можно говорить, так сказать, зонах большей сейсмической активности вот в этой российской плите?
Ну, я бы начал с того, что базовый вопрос, который вы ставите, имеет такой ответ, как мне кажется. Не столько усиливаются регионы, сколько ослабевает центр.
Ну да, то же, что и что и Николай говорит.
Это первое.
Слабость идет сверху, а не как бы автономия снизу.
Другой вопрос, как на это ослабление будут реагировать регионы. Вот тот механизм коррупционной скупки лояльности, когда федеральный центр дает деньги, там, а там регионы как хотят между собой их распределяют, он зависит от нефтегазовых доходов, понятно, да? Больше других-то особенно и нет. По мере того, как они будут снижаться, я думаю, что... Я с Николаем согласен, это процесс длительный. То есть это не месяц, это может быть несколько, довольно большое количество месяцев, может быть год, пока хватает. Так вот, экономические проблемы начнутся всерьез, ну, как минимум через несколько месяцев, не раньше. И, соответственно, может быть проблемы у региональных лидеров. То, что касается сепаратизма со стороны региональных лидеров, он сейчас не чувствуется, его не видно. Но наиболее продвинутые регионы, в том числе национальные, вы упомянули вот Башкирию, они по-другому, они, ну, скажем так, более мобильные, более продвинутые, более образованные, что ли. И поэтому, например, вот в Башкирии при полной лояльности губернатора, ну, или там главы региона Хабирова, там начинаются процессы низовые. Вот тот экологический протест, который был...
Шиханы.
Да-да-да. Он сейчас переформатируется в протест против войны. Это не наша война, говорят лидеры башкирского национального движения. А поскольку это продвинутый, сильный регион, там 4 миллиона населения, урбанизированный, то это не протест дисперсный, который мы, может быть, наблюдали в Алтае, в Республике Алтай, а гораздо более серьезный, более опасный. И он представляет из себя угрозу для московского ставленника господина Хабирова. В отличие от того, что было в 90-е годы. Тогда местные региональные элиты для того, чтобы надавить на центр и выторговать себе какие-то преимущества, они поддерживали эти этнические процессы с тем, чтобы напугать Ельцина, условно говоря. Шаймиев с одной стороны, Рахимов с другой стороны, Татарстан, Башкортостан поддерживали эти национальные движения, чтобы...
Для переговорной позиции.
Да, усилить свои переговорные позиции. Сейчас наоборот. Сейчас, конечно, радио Хабирову совершенно не нужно никакого этого протеста, а он он, тем не менее, поднимается. И в этом некоторая угроза, потому что как его остановить? Ну, только одними репрессивными методами, а здесь начинается проблема с сопротивлением того самого народа, которым ты поставлен руководить. И в этом смысле я думаю, что правильнее было бы говорить не про протест губернаторов, не про сепаратизм губернаторов, а про некоторую вынужденную политику некоторого саботажа. Вот им ставят задание, а они пишут в ответ справки, что по объективным причинам мы это выполнить не можем, и объясняют. И в Кремле пока есть ресурсы, в чем я опять согласен с Николаем, пока есть ресурсы. Он говорит, ну ладно, раз у вас проблемы, мы лучше выгребем где-нибудь там, где послабее, где да. помягче. Да.
Ну, последний вопрос вот этой. Все равно, так сказать, где больше чуть саботаж сопротивления? Это все-таки этнические республики?
Пожалуй, да.
То есть можно сказать, что как бы из факторов, драйверов возможных перемен этничность является такой важной точкой сборки.
Ну если вы себя представите на месте национального интеллигента или амбициозного политика, который не нашел себя в этой вертикали, то у него очень понятная логика. Как в мирное время, так все деньги собирает Москва. Москву в России никогда не любили. Она как сыр в масле и так далее.
А как воевать, так
значит, будьте любезны за наш счет. Надо быть ангелом, чтобы не использовать вот эту логику для поддержки своей политической позиции. Ангелов там нет. Поэтому это будет продолжаться, будет развиваться, никуда от этого не денешься. Другой вопрос, как скоро? Вот это, я думаю, что это процесс на месяцы, на годы, может быть, дальше даже.
Ну вот, да-да, на этом тогда сделаем паузу. И о том, как скоро, и что вообще будет с региональным единством России, возможно, можно ли распад, поговорим в заключительной части нашей программы. Программа «Археология». Рассуждаем сегодня, подобно Андрею Амальрику в 1969 году, доживет ли СССР до 1984-го. Сегодня мы говорим, доживет ли Россия до 2024-го. Ну, или 2034-го, потому что мы говорим о длинных процессах. О том, какие риски несет война для регионального единства России, рассуждает политолог Антон Шеховцов, глава аналитического центра «Center for Democratic Integrity» из Вены.
Ну, во-первых, Москва действительно сейчас пока все сдерживает, но я бы исходил, знаете, из такого представления, что я не думаю, что через 50 лет Россия будет в тех же границах, или скажем, что вообще Россия будет через 50 лет. В конечном итоге Россия — это все-таки империя, и в будущем, и мы видим как бы такой тренд на то, что империи распадаются. Мы видим этот тренд. Они собираются, потом могут какие-то новые возникнуть конфигурации, как, например, возник Европейский Союз, он возник из нескольких государств, которые имели империи или имели какие-то колонии. Но, тем не менее, они от них отказались для того, чтобы создать вот этот Европейский Союз. Военное поражение России, конечно же, создаст какой-то такой центробежные тенденции. Я не думаю, что они, по крайней мере, в ближайшей перспективе, даже в среднесрочной перспективе, приведут именно к распаду России как таковой. Но, возможно, некоторые регионы, наверное, захотят все-таки попробовать жить самостоятельно. И здесь можно говорить о Дагестане, хотя там, я думаю, что Дагестан не может существовать без России. И есть высокая вероятность того, что, например, Чечня захочет как-то, может быть, присоединить Дагестан или даже Ичкерию. То есть здесь такой вот фактор еще существует. Чеченский важно, да? Но есть центробежные тенденции, например, в Бурятии. Республика Татарстан, возможно, тоже не захочет разделять то санкционное бремя, которое никуда не уйдет до поры до времени. Вот, поэтому, и возможно, да, вот именно, кстати, санкционное давление будет оказывать такую, скажем, не то чтобы поддержку, но, возможно, спровоцирует некоторые центробежные тенденции в Российской Федерации.
Это был Антон Шеховцов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим гостям Дмитрию Орешкину и Николаю Петрову. Дмитрий, все ставят очень часто, вот когда говорят о сценариях выхода из войны, о сценариях послевоенных России, хотя понятно, что надо до этого дожить, все говорят, что вот одним из возможных, едва ли не самым вероятным, будет сценарий регионального распада России. Вы в него верите?
Ну, я грешный, об этом говорил довольно давно еще, и про до начала войны, потому что мне казалось, что уничтожение институций, которые способны снимать растущие региональные проблемы или диспропорции, Путин создает потенциал для крушение страны. Ну, понятно, если у вас есть реальный Совет Федерации, где есть реальные представители регионов, то это площадка, где можно взаимными претензиями обменяться, сесть, перетереть, да, и найти какое-то легальное решение. Но поскольку Совет Федерации декоративный, как весь парламент, и выборы тоже декоративные, то легальных путей не остается. А проблемы все равно будут появляться, особенно по военному времени. И тогда регионы будут вынуждены их решать каким-то нелегальным образом. Он в том числе Вот, например, в той же Башкирии уже появляются призывы создания вооруженных отрядов сопротивления и защиты башкирского народа, потому что это не война башкирского народа, говорят они. Это война русских. Ну, вот пусть они, там, пусть Москва, условно говоря, и воюет. Ну, логично и неизбежно. Так что я думаю, что проблема в основном будет, опять же, не потому, что регионы усиливаются, а потому, что центр слабеет. И если Путин проигрывает эту войну, а это, мне кажется, очень реальная ситуация, то, по моим представлениям, я не понимаю, как вообще может легально смениться власть. Это что, они будут, вот эти силовики, эти матерые люди, за которыми там сотни тысяч вооруженных людей, придут Мишустину и скажут, вот по Конституции Путин ушел, тебе, батюшка, значит, трехмесячный срок, проводишь честные выборы, и кто победил, тот, значит... И прав. Они все в грош не ставят выборы. Они знают, что кто победил, тому выборы и подкатят, что называется. Соответственно, они будут решать между друг с другом проблемы, кто, чья группа поставит главного, не в легальном поле, в каком-то далеком от легального поля, в силовом, боюсь.
Да.
И вот здесь ты как раз может и полететь, опять же, из-за ослабления центра. А как будет господин Кадыров смотреть на эту ситуацию? А если вдруг там Россия станет демократичной, как ему себя вести? Ему будут задавать крайне неприятные вопросы о том, кто убил Немцова, кто убил Анну Политковскую, почему не допросили Геремеева, и какой у него остается выбор? Вот у него есть вооруженная группа, ему надо или присоединяться к кому-то и давить этот московский демократический процесс в центр, или уходить в сепаратизм, там, формируя какой-то свой Кавказский эмират, захватывающий соседние территории, или текать. Вот других вариантов
условно,
просто нет.
В Саудовскую Аравию.
Ну, если, а куда еще, да. Поэтому Путин поставил страну в зависимость от себя персонально. И если Украина победит, и в этом смысле Россия как никогда зависит от Украины и от Вашингтонского обкома тоже.
Да, да.
Какое оружие они там поставят? Если Украина побеждает, центр превращается в пустое место, и начинается вполне, с моей точки зрения, реальный процесс силовых разборок не между народом и элитами, властью, как в советских учебниках писали, а между различными вооруженными группировками в той же самой власти, которые будут друг с другом разбираться за то, кто будет главным в лавке.
Николай, такой вопрос. Ну, во-первых, веришь ли ты вот в этот сценарий возможного регионального распада России в случае а. поражения в Украине и б. ухода Путина? И могут ли вот эти разборки между различными группами элиты вылиться в региональные разборки?
К большому сожалению, у нас сегодня нет практически никаких институтов, которые позволяли бы надеяться на то, что с уходом Путина таким образом или другим образом, с развалом России тем более, ситуация будет лучше, а не хуже, чем то, что мы видим сегодня. Да, на региональном уровне нет сильных и самостоятельных региональных элит, которые могли бы, как это происходило в 90-е годы или как это произошло при развале Советского Союза в 91-м году, сыграть такую инициативную роль в этом распаде. Скорее можно говорить о том, что может образоваться такая какая-то аморфная гигантская территория без реального центра, без реального сильного государства, на которой, как вот во времена, я не знаю, Махно, будут самые разные силы орудовать, в том числе и те, о которых уже упоминалось. Да? То есть это довольно кошмарный сценарий, и то, что Путин к нему ведет страну, а это понятно, это предмет большой заботы и не только внутри России, но и вовне. Да? Ну а с другой стороны, мы сегодня говорим о каких-то сегодняшних сиюминутных российских реалиях, но надо, мне кажется, держать в голове и то, что, вообще говоря, функционал гигантского в территориальном плане государства, каковым является Россия, он совершенно неоднозначен и совершенно непонятно, в чем, собственно, большой позитив для входящих в Россию частей сохранять вот эту гигантскую плиту, которая осталась после распада Советского Союза. Да, и в этом смысле распад Советской империи, он не завершен, и он может продолжаться дальше, территория может крошиться, и чем более нормален, чем более цивилизован мировой порядок, тем меньше, вообще говоря, стимулы держаться друг за друга, и тем больше вероятность такого нормального цивилизованного ослабления политических связей и использования связей там, социально-экономических и так далее. Но для этого нужны институты, для этого нужно горизонтальное взаимодействие, для этого нужна политическая культура, а, к сожалению, со всем этим большой дефицит.
Хорошо, но тогда попробуем пофантазировать. То есть, видимо, в случае поражения России в войне, ухода Путина, мы сталкиваемся с таким полуфеодальным болотом, довольно токсичным, в том числе начиненным ядерным оружием и прочими боеприпасами. Но возможно ли вообще помыслить распад России по образцу распада Советского Союза? Даже чисто теоретически представить себе, я не знаю, там, независимую Сибирь, Дальний Восток, вступающий в какую-то, я не знаю, может быть, ассоциацию с Китаем, условно говоря, независимый Калининград. Вот такого рода, то, чем часто пугают, так сказать, в том числе и государственные пропагандисты, суверенизацию отдельных частей России.
Я думаю, что сегодня нет, в том числе и потому, и в первую очередь, может быть, потому, что мы не видим акторов, в отличие от конца 80-х и 90-х годов, которые со своей стороны могли бы способствовать вот, центробежным тенденциям. Да? Но как будет структурироваться болото, образующееся на месте сверхцентрализованного сегодня государства, никто не знает, но понятно, что оно будет структурироваться, понятно, что регионы, и не обязательно в нынешних границах, будут пытаться найти какие-то экономические модели, которые позволят им выживать и развиваться, и вот дальше неизбежно формирование и региональных элит, которые будут стараться использовать преимущества этой своей территории и выступать примерно с тем, с чем бывшие союзные республики выступали перед распадом СССР, а именно, что у нас есть ключевой ресурс, и зачем им делиться со всеми, давайте мы его разделим на меньшее число едоков.
Дмитрий, а вы видите возможность, скажем, обвала Российской империи по краям очередного?
Она, безусловно, существует. Другой вопрос, насколько она вероятна. Мне кажется, что чем дальше, тем она вероятнее. В течение там, ближайшего года-двух, ну, пока у центра есть силы, пока у центра есть деньги, это вряд ли возможно. А вот в процессе такого смутного времени, которые наступают после крушения этого супермогущественного, гипер-супер-мега-централизованного государства, да, я думаю, что Николай правильно сформулировал, тогда всплывут и какие-то региональные лидеры, которые вот сейчас подавлены.
Мы же тоже в Советском Союзе, вспомните, на уровне там 83-85 года не знали, что сидит в засаде целая генерация лидеров в республиках, которая возьмет на себя, так сказать, поход за суверенитет.
В том-то и дело, что получается то, что нам кажется невозможным на уровне инстинктивном. Советский Союз казался единым, могучим, единый там советский народ, новая историческая общность людей. Можно было над этим смеяться, но мыслили мы мир примерно в такой
период. Это было навсегда, пока не кончилось.
Произошло то, что произошло. И, кстати говоря, только после вот этого смутного времени, которое наступит после ухода Путина, мы, наверное, сможем оценить вклад Горбачева и Ельцина, которые позволили этой огромной структуре распасться, ну, относительно бескровно, не могу сказать совсем бескровно, но с небольшой кровью. А здесь, я думаю, этого не произойдет, потому что те люди, которых воспитал Путин, они уверены в том, что силовым методом можно удержать эту страну. Думаю, что риски будут увеличиваться, и не только с национальных окраин, как раньше говорили. Ну, например, та же самая Калининградская область. Кстати, там тоже очень высокий показатель смертности. Так же, как, ну, понятно, из Псковской области, потому что там десантники, из Рязанской области, потому что там тоже десантников училище. Но в Калининграде и так, в общем-то, люди понимают, что можно жить по-европейски. И вот та идея, о которой Николай сказал, а зачем нам нужна эта огромная страна, если условно Калининградская область может жить не хуже, чем Литва или Польша, между которыми она находится, объяснить им, что они должны быть привязаны к Москве, потому что она защищает их от угрозы НАТО, будет довольно трудно. В то же время там огромное количество военных. И вот как этот процесс будет продолжаться?
Да, там специфически.
В общем, угрозы растут, их надо иметь в виду, не надо впадать в истерику, но то, что Путин уничтожил институции, это, мне кажется, абсолютно понятный факт. И решать эти проблемы, к сожалению, по-видимому, придется на поле боя уже в пределах
России. Последний вопрос у нас. Николай, вот Амальрик в 69-м году писал, существует ли Россия до 24-го года. Мы сейчас спросим тоже на 84-го года. Мы сейчас тоже спросим на 15 лет вперед. Какой ты видишь Россию в 2037 году?
Я надеюсь, что к тому времени из состояния коллапса Россия перейдет к такому квазифедеративному, а может быть конфедеративному или даже раздельному существованию отдельных регионов. При этом одни будут лидерами и более демократичными, а другие, наоборот, еще менее демократичными, чем сегодня страна в целом.
Понятно.
Ну да, евразийская концепция не работает. Соответственно, какая-то часть регионов, условно говоря, там Тыва, некоторые другие, скорее отойдут в сторону такой азиатской модели с султанатами во главе. А европеизированная часть, которая относится, например, Сибирь тоже, на самом деле, крупногородская, она движется по другому направлению. В любом случае, крупные города никуда не денутся. А вот опустевшее пространство между ними, оно так или иначе будет попадать в зависимость от вот этих вот крупных центров притяжения. Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск и так далее. И будут эти города друг с другом договариваться или не будут, мы с вами предсказать не можем. Но я думаю, что вот такая единая, неделимая, сказочная Россия, которую строил Путин, она существовать перестанет. И то, что Путин уничтожил федерализм, а он уничтожил это первым делом, как пришел к власти, это то преступление перед Россией, которое
Благодаря которому через
5-7 лет намыкнется.
Оно и выстрелит. Ну что ж, действительно, уничтожение федерализма и, прежде всего, война с Украиной. Мне кажется, что здесь эффект бумеранга. Путин хотел уничтожить соседнее государство, это не получилось, но в результате он поставил под вопрос существование своего собственного. Это программа «Археология». У нас в гостях были Дмитрий Орешкин, Николай Петров. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами, Радио Свобода и телеканал «Настоящее время».
К Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
«Голоса проигравших» – подкаст по воспоминаниям эмигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах.
Распутин бежал по саду Юсупова и кричал: «Все ей скажу, все ей скажу».
Ведущие Полина Галуева и Иван Толстой. В эфире по воскресеньям в 19:05 с повторами на следующей неделе.